новостями вас знакомит Елена Поляковская. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +3, облачно, небольшой дождь. В Петербурге +1, облачно и осадки. Сегодня среда, 11 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И некоторые темы ближайшего часа. Выборы президента Абхазии, российский интерес. В 2010 году в России может быть создана военная полиция. Путь к сознанию российского чиновника российские правдоискатели все чаще прокладывают через интернет. Об этом еще раз напомнил поступок новороссийского милиционера Дымовского. Разоблачение преступлений коллег он сначала разместил именно в сети. Журналисты извлекли его историю из интернета в широкое медиапространство. Обращение к интернету как к проводнику информации для широкого общественного обсуждения в последнее время стало обычным делом. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, и вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве открылась международная научная конференция «Россия-Абхазия. История государственно-правовых отношений». Организована она Центром стратегических исследований при президенте Абхазии и Российской академии правосудия. Всплеск интереса ученых к теме российско-абхазских связей совпал с началом предвыборной кампании в этой непризнанной Кавказской республике. 12 декабря состоятся выборы президента Абхазии, а с 9 ноября кандидаты на этот пост получили право вести агитацию в средствах массовой информации, рассказывает Виталий Камышев.
Участие, по крайней мере, одного действующего президента в работе Московской конференции было запланировано. В ее программе доклад о российско-абхазских международно-правовых связях известного юриста Бориса Эбзеева, по совместительству главы Республики Карачаево-Черкесия. А открыл конференцию министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Работа конференции проходит в знаменательное время, когда восстанавливается прерванная связь между Россией и Абхазией. Восстановление этой связи не только дань исторической традиции, но и жизненная необходимость, выстраданная нашими народами. Мы хорошо знаем цену этой необходимости, и сегодня еще немало в мире политических сил, стремящихся сорвать выполнение российских инициатив по безопасности и стабильному развитию Кавказа.
Руководитель абхазского МИДа в своем выступлении много места уделил проблеме международного признания республики. Нетрудно было заметить, что продекларированное стремление к интеграции в мировое сообщество не очень согласуется с уничтожающей его критикой.
В качестве основы внешнеполитического курса признается необходимость признания Абхазии мировым сообществом, укрепление региональных позиций, повышение конкурентоспособности на международной арене, укрепление привлекательного имиджа республики. В этой связи необходимо приложить все усилия, чтобы сделать республику активным участником международного сотрудничества в самом широком смысле, в частности, способствовать осуществлению стратегии открытости внешнему миру, вести пропаганду, направленную на создание положительного имиджа нашей страны, содействовать привлечению иностранных инвестиций и интеграции республики в региональные и мировые экономические связи. Международное сообщество, черпавшее свое официальное мнение по сложившейся ситуации с постоянных громогласных заявлений и обвинений из Грузии, к сожалению, оказалось не готово признать реалии нового времени. Они все еще продолжают строить свои отношения к нашему региону, основываясь на несуществующей реальности.
Утверждает министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. В результате выходит, что международное признание вроде и необходимо, но не очень, а друзей республика собирается искать на другом континенте.
Очевидным является то, что процесс признания нашей независимости необратим. В то же время у нас нет никакой необходимости его ускорять, так как стратегическое партнерство с нашим великим соседом Российской Федерации дает возможности решать все жизненно важные для нас вопросы. Мы активизировали свои действия в Латинской Америке. Мы надеемся, что признание нашей независимости такими региональными лидерами, как Никарагуа и Венесуэла, повлияет на отношение к нам целого ряда государств. В первую очередь, это могут быть страны, входящие в Боливарианский альянс народов Америки.
Сказал Сергей Шамба. Российская тема занимает свое место в повестке дня президентских выборов в Абхазии. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что признание республики суверенным государством со стороны России – основной козырь действующего президента Сергея Багапша.
Нельзя, конечно, сказать, что это в полной мере заслуга Багапша. Нельзя сказать, что именно вот Сергей Васильевич добился этого признания. Безусловно, признание произошло благодаря тем событиям военным, которые разворачивались в августе в Южной Осетии и были перенесены в Абхазию. Но это, конечно, фактор, который работает сегодня на президента Абхазии.
Считает политолог Григорий Шведов. Однако это вовсе не означает, что выборы президента Абхазии пройдут без борьбы. Полемика развернется и по вопросам российско-абхазских отношений. В том, что дружить с Россией надо, сходятся все претенденты. Но некоторые из них предупреждают об опасности превращения республики в колонию могущественного соседа. На критике действующего абхазского президента будет строить свою кампанию бывший вице-президент Рауль Хаджимба.
По сегодняшним данным можно говорить, что наиболее мощную оппозицию может представлять именно Рауль Хаджимба. Мы видели, это проявилось в довольно существенном вопросе Гальского района, когда фактически оппозиции и в первую очередь Хаджимбе удалось добиться того, что абхазские власти фактически пошли на уступки и не стали проводить через парламент законопроект, который позволил большинству гальцев голосовать на декабрьских выборах.
Рассказал главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Абхазская оппозиция опасается фальсификаций в ходе предстоящих выборов. Общественная организация «Лига избирателей за честные выборы» распространила заявление, в котором призвала чиновников разного уровня воздержаться от любой формы агитации, напомнив, что это является нарушением избирательного закона. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве. 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения его полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга состоятся сегодня в Москве. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 73 копейки, евро 43 рубля 7 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Наполеоновская выставка из частных коллекций в Москве. Книга стихов и эссе Игоря Померанцева по-украински. Виктор Пелевин в поисках реальности, эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжаем мы ее с Валерией Шабаевой. Сегодня она читает российские газеты. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
На этот раз мы решили поговорить о том, что же такое военная полиция, по крайней мере, по российскому замыслу.
Речь идет о том, что сегодня тема широко обсуждается на страницах газеты. Вот «Ведомости» даже посвятили этой проблеме свой редакционный комментарий, озаглавленный «Участковый в казарме». И пишет газета о том, что о создании военной полиции, которая поможет бороться с воровством и дедовщиной в армии, говорят с середины 90-х годов. Трагедия новобранца Андрея Сычева, который потерял здоровье после зверского избиения дедами в 2006 году, привела к тому, что о необходимости военной полиции заговорили уже и тогдашний президент Владимир Путин, и тогдашний министр обороны Сергей Иванов, и омбудсмен Владимир Лукин. Но решение вот это о создании создание военной полиции всячески затягивалось и откладывалось. Вот оно принято только сейчас. Источник из Минобороны сообщил Интерфаксу, что военные полицейские общей численностью около 5000 человек приступят к работе в будущем году. Ну, задержки вот эти объясняются тем, что военные противодействовали созданию военной полиции. Особенно речь идет о командирах частей, которые пока что могут скрывать преступления, назначая дознавателей из их подчиненных собственных. Ну, и ведомости рассказывают о том, как обстоит дело с военной полицией в других странах. Это очень широко распространенное явление. Так вот, в армиях 40 государств есть такие полицейские. В Великобритании еще с 19 века, в США с 40-х годов 20-го, в Украине военная служба заработала в 2002 году, во Франции полицейские обязанности исполняют подразделения жандармерии, в Италии карабинеры. В большинстве стран мира, за исключением Китая, где народная военная полиция выполняет функции пограничных и внутренних войск, а также лесной охраны и стройбатов советского образца, военная полиция поддерживает правопорядок в воинских частях, расследует служебные преступления, за исключением государственной измены, дисциплинарные проступки солдат, офицеров. В частности, израильская военная полиция строго следит за выполнением приказа, запрещающего солдатам ездить автостопом во избежание похищения боевиками. Кроме того, подразделения военной полиции охраняют армейские объекты. Американские и израильские полицейские имеют полномочия разгонять митинги гражданского населения, если демонстранты стремятся проникнуть на территорию воинских частей или нападают на военнослужащих. Израильские и украинские военные полицейские ищут также дезертиров и уклонистов от службы. Так что список полномочий достаточно пространен.
Военной полиции в России может достаться, если следовать логике других стран, и часть полномочий прокуратуры, военной комендатуры. В общем, пока не все понятно, но аналогии
лишь
какие-то присутствуют.
Лишь бы не стройбаты, да?
И не тушение пожаров там или, я не знаю, разгона бешеных собак.
Ну, во всяком случае, как бы то ни было, какие бы функции у них ни были, но в большинстве стран, как пишут ведомости, солдаты и офицеры недолюбливают военных полицейских. Увеличение их численности в армии США, находящейся во Вьетнаме, сократило воровство и употребление наркотиков среди солдат и офицеров. Вот не потому ли недолюбливают, да? На Украине после создания полиции число издевательств над солдатами сократилось почти на 40%. Ну, вот ведомости задаются вопросом, сможет ли новые структуры действенно бороться с преступностью в вооруженных силах, или будет просто средством аппаратной борьбы команды министра обороны Сердюкова с генеральской оппозицией, армейским реформам, которые он проводит. Как показывает опыт других стран, важны не только полномочия, которые, как мы уже видели, очень могут быть многообразными, но и численность, и структура. От этого зависит, сможет ли она оперативно реагировать на преступления в казармах и вокруг них. Ну, а тут возникают определенные сомнения. Заявленная цифра в 5000 полицейских для миллионной российской армии выглядит недостаточной. Ведомости приводят примеры, что в Великобритании 5000 полицейских на 100 тысяч военных, в Бундесвере 4500 на 250 тысяч и так далее и тому подобное. То есть пока непонятно, кто станет будущими военными полицейскими, обычные солдаты или профессионалы, имеющие навыки разыскной деятельности, или кто-то еще. То есть вот еще одна проблема. Еще проблема. Это подчинение высокопоставленному генералу, заместителю министра обороны. То есть тут тоже все может обернуться безнаказанностью высших чинов, во всяком случае, в российских условиях. Возможно, предполагают ведомости, стоит подумать, чтобы российская военная полиция подчинялась незаинтересованному ведомству, например, главной военной прокуратуре или Министерству юстиции. В общем, это вот то, что пишут ведомости, но я говорю, тема очень широко освещается сегодня. В частности, в газете «Коммерсант» правозащитники выступают со своим мнением по этому поводу.
Да, пока в отсутствии какой-либо официальной информации, напомним, все, что говорится о военной полиции, о ее будущем в России, идет со ссылкой на анонимные источники в соответствующем министерстве. Да?
Да-да-да.
В отсутствии какой-то конкретной информации правозащитники могут пока тоже только строить лишь какие-то суждения свои и эксперты. Но, тем не менее, мнения наблюдателей относительно целесообразности учреждения новой структуры разделились. Создание военной полиции одни считают крайне необходимым, другие говорят о бессмысленности расходов на военную полицию, в то время как можно реформировать, например, военную комендатуру, наделив ее большими функциями и полномочиями. И вот эту тему в эфире нашей программы развивает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Военная полиция создается для укрепления законности и правопорядка в армии и на флоте, говорит анонимный источник Интерфакса. Он же уточняет, что численность военных полицейских составит порядка 5000 человек. Предполагается, что подчиняться новая структура будет первому заместителю министра обороны. А уже 1 декабря этого года в Главном управлении боевой подготовки и службы войск появится отдел военной полиции, которому предстоит заняться организационными вопросами и подбором кадров. По мнению главного редактора независимого военного обозрения Вадима Соловьева, в России давно пора учреждать военную полицию.
Идея военной полиции сегодня, она созвучна с общим реформистским настроением в вооруженных силах. Когда военнослужащих освобождают от всех побочных обязанностей с тем, чтобы они, ну, занимались только боевой подготовкой. То, что создание военной полиции работает на эту идею, это совершенно очевидно. Вот, скажем, много военнослужащих отвлекается по сей день на выполнение различного рода патрулирования, участие в военной автоинспекции и так далее. Военная полиция – это люди, которые будут призваны выполнять все эти функции. То есть это специально подготовленные люди. И эти люди должны будут, ну, действительно повысить уровень ответственности за порядок непосредственно в вооруженных силах. Вот с этой точки зрения мне представляется, что здесь есть рациональное зерно.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, сомневается в разумности создания военной полиции до тех пор, пока Россия не откажется от призыва.
Есть такая военная комендатура. Она достаточно давно работает, у нее есть большие полномочия. Вот под эгидой военных комендантов гарнизонов делать какую-то, как бы вот объединить все эти внешние службы, военную автоинспекцию, там, гауптвахту, сборный пункт для солдат, вынужденных оставить часть, это вполне резонно. А создавать какую-то новую структуру, когда у нас сокращают офицеров, кого внедряют, куда, с какими полномочиями, кто будет за это платить, кто будет за них отвечать, кто будет их контролировать. На мой взгляд, никакой разумной причины создавать какую-то новую структуру нет. Какое-то реформирование того, что есть, вполне возможно, в том числе службу военных комендантов.
Военная полиция существует более чем в 40 странах мира. Разговоры о необходимости создания подобной структуры в российской армии ведутся последние 20 лет. Однако до сих пор никаких конкретных действий для учреждения военной полиции не предпринималось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». На третьей Красноярской ярмарке книжной культуры был объявлен шорт-лист новой литературной премии «НОС». Премия основана в год 200-летия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Ее название отсылает к известной гоголевской повести. Основатели премии расшифровывают ее название как «Новая словесность» и как «Новая социальность», рассказывает Елена Фанайлова.
Глава жюри премии «НОС», известный социолог Алексей Левинсон, объясняет, как премией понимается социальность в литературе.
Есть такое представление, что литература там отражает жизнь. Мы исходили из совершенно другого представления. И специально говорили не о литературе, а о словесности, как о явлении, как об институте более широком, чем литература. Он включает литературу, он включает и критику, и читателя, и издателя. Но для нас словесность – это все это, плюс тот социальный эффект, который эта словесность порождает в обществе. В этом смысле литература социальна. Теперь, а что такое социальность? Это те аспекты, которые для общества сегодняшнего проблематичны. По-другому можно сказать, это то, во что это общество тыкается и не находит решения. Об этом же говорит и литература. Проблемы будущего, проблемы рамок человеческого действия, проблемы человеческого. Под вопросом сейчас, я не хочу сказать, что это плохо, плохо, если они не ставятся под вопрос. Они под вопросом, но это вопросы, на которые наше общество не нашло решения. Литература, по крайней мере, указывает нам на то, что эти вопросы не решены. Корпус текстов, который мы прочли, он ставит вопросы: человек и жестокость, человек и насилие, человек и его родина, идентичность таких якобы природных вещей, как пол, как возраст. по-новому поставленные вопросы. Не решены, но поставлены.
Глава жюри Алексей Левинсон о принципах премии «НОС». Короткий список премии в соответствии с гоголевской традицией наполовину составляют литературные мистификации и фантасмагории. Это псевдобиография воображаемого президента России. Роман Арбитман пишет под псевдонимом Лев Гурский. Псевдобиографическая повесть «Люди в голом» Александра Аствацатурова. Сборник «Сказки не про людей» известного питерского филолога и критика Андрея Степанова. Архитектурная мистификация под названием «Тайная жизнь петербургских памятников» Сергея Носова и ирландский роман Лены Элтинг «Каменные клёны» – самая эстетская из книг шорт-листа. В крайнем противоречии с последней – документальный труд ростовского историка Татьяны Бочаровой под названием «Новочеркасск. Кровавый полдень», посвященный расстрелу рабочей демонстрации 1962 года. Шорт-лист комментирует член жюри «Литературовед» Марк Липовецкий.
Тексты, которые мы выбрали для шорт-листа, они образуют своего рода дугу, которая простирается между вот этими обозначенными вами позициями. Действительно, с одной стороны, почти наивная вера в то, что можно воссоздать травму и тем самым ее преодолеть с помощью документов, с помощью устных историй. Но этот, казалось бы, простодушный метод создает неожиданный художественный эффект, который мы, в общем, все и почувствовали. С другой стороны, Элтон, которая моделирует такое почти аутистское существование, очень герметичная вещь. Да, но это вещь, которая, безусловно, существует в том самом социальном контексте, о котором говорил Алексей. То есть сам этот не фантастический, но, безусловно, воображаемый мир, который так плотно и так убедительно населен, это ответ на социальный опыт. Такой ответ, что этот опыт я не могу принять ни в коем случае. А между этими крайностями у нас есть человек, который, так сказать, разбирается с собой в форме антикоммуникационного антиромана. У нас есть цикл рассказов, фантастические, очень смешные. И они именно интересны, именно потому что они превращаются в социальный опыт. У нас есть вот эта ироническая утопия про интеллигента на посту президента, которая, по сути дела, ставит вопрос о том, почему не только это не произошло, но почему это не могло произойти в принципе. То есть сам вот этот разрыв между биографией второго президента Романа Арбитмана и биографией второго президента, о которой мы все хорошо знаем, это и есть важнейший социальный эффект. Мы действительно постарались выстроить некоторую полифонию социальных реакций.
Критик Марк Липовецкий, член жюри премии «НОС» о выборе жюри. Объявлен шорт-лист премии «НОС». Название премии расшифровывается как «Новая российская словесность» или «Новая социальность». Елена Фанайлова, Радио «Свобода». Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Об украинской внешней политике времен Кучмы и Ющенко ведущий программы Виталий Портников беседует с генеральным директором Центра международных и сравнительных исследований, бывшим заместителем главы администрации президента Украины Анатолием Орлом. В 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» последует диалог со слушателями на тему «Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга состоятся сегодня в Москве. Двое сотрудников милиции, бывший милиционер, раненый. Двое сотрудников дорожно-патрульной службы и бывший милиционер ранены в результате обстрела, совершенного неизвестными в городе Карачаевске, Карачаево-Черкесии. Парламент Молдавии во вторник не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, около 40 получили ранения. По некоторым данным, взрыв осуществил смертник. 49-летнего Джона Аллена Мухаммеда, известного как «Вашингтонский снайпер», казнили во вторник в США, введя ему смертельную инъекцию. Возобновилась подача электричества в некоторых районах бразильского Сан-Паулу. Два крупнейших города Бразилии, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, остались без света во вторник вечером. В Кандагаре на юге Афганистана местная полиция и военнослужащие НАТО обнаружили крупный тайник с материалами для изготовления взрывных устройств. США направляет специального посланника в Северную Корею. Основная задача Стивена Босуорта – убедить Пхеньян в необходимости вернуться за стол многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 3, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 1, облачно и осадки. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к той теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В российском обществе, когда нужно добиться защиты попранных прав отдельных людей или общественных организаций, все более активно начинают пользоваться современными технологиями. Для диалога с властью используются открытые письма, видеообращения и сбор подписей через интернет. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Валерий Балякоев, создатель сайта, на котором собирались подписи под обращением к президенту России с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Хотя она уже давно на свободе, сообщает наш собеседник, интернет-ресурс Бахмина.ру существует и поныне, как напоминание о том, что усилия гражданского общества даже в наши дни могут дать результаты.
Там хранятся все подписи, и есть поиск, навигация по этому сайту. Можно посмотреть все подписи, комментарии к подписям.
Тогда, когда шел сбор подписей, вы предполагали создать новый сайт, в котором вот в аналогичных случаях можно было бы обращаться за помощью людям, попавшим в беду. Этот сайт уже новый создан?
Создан, только немножко мотивация другая. Я предполагал создать сайт, где любой другой может организовать сбор подписей в поддержку чего угодно другого. Он сделан, называется girus.ru.
И уже он действует? Какие-нибудь есть обращения?
Да, там было две компании в нем. По поводу девочки вот из Португалии была компания одна, и еще ребята там по поводу какого-то игрового сайта под петиции собирали подписи.
Аналогичные проекты существуют ли в других странах, не в России?
Конечно.
И это какие-то единичные случаи или это принятая практика, распространенная?
Да нет, это очевидная совершенно вещь, что люди хотят собирать подписи под петициями. Гораздо удобнее это делать не на улице, на бумаге, а в интернете с помощью электронной почты или с помощью каких-то регистраций и подтверждения своей подписи. Например, такой ближайший аналог, который я видел, это petitionsite.com. Очень удобный сайт для того, чтобы можно было любую петицию открыть.
Вот этот сайт, о котором вы сейчас говорите, он чей?
Потому что там все по-английски, я думаю, что это, скорее всего, американский сайт.
Скажите, подписи, которые собираются таким образом, юридическую силу имеют, они же ведь, получается, какие-то анонимные?
Есть вопрос о достоверности. Ну вот, не знаю, вы видите, с обращением, и под ним 250 каких-то подписей, закорючек каких-то. Для вас это убедительно? Убедительнее, когда человек оставляет свое имя, фамилия, отчество, пишет свою профессию, где он живет, также пишет комментарии какие-то по этому поводу. И еще это происходит с помощью обратной связи через электронную почту. То есть ему приходит электронная почта, он обратно на нее отвечает. То есть двойным образом подтверждает факт подписания этой петиции.
По наблюдениям Валерия Балякоева, в таких компаниях принимают участие все слои населения, пожалуй, за исключением только чиновников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Обращение к интернету как к проводнику информации для общественного обсуждения или широкой общественной реакции становится обычным делом в России, поэтому мы сегодня спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Мы еще пока принимаем сообщения на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И прямо сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Напомню, вопрос сегодня звучит так. Готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу? И на связи с нами Лариса из Москвы. Лариса, здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, я очень благодарна, вот, кажется, Полякову я не расслышала. Я впервые тогда участвовала.
Балякоев, да, фамилия. Валерий Балякоев.
Балякоев. Вот по поводу освобождения Светланы Бахминой и многим своим друзьям, я вообще не очень еще всем владею, поэтому, наверное, пришлось бы обратиться. Но вот я просто к нему еще обращаюсь. Вот сейчас собираются подписи за освобождение Михаила Ходорковского, но там какой-то непорядок, вот там что-то не меняется, и не следят за этим сайтом как надо. Я говорила своим друзьям, а вообще я просто восхищаюсь людьми, вот теми, кто это сделал.
Лариса, а вы бы сами в каком случае могли обратиться в интернет за помощью?
Понимаете, я еще не очень умею, во-первых, меня моя молодежь учит. Ну, конечно, вот значит, здоровье, первый вопрос, и, не дай Господь, правоохранительные органы.
Понятно, спасибо вам, Лариса. Спасибо. Это была Лариса из Москвы, а теперь дозвонился Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро, господа.
Алло, да, доброе утро.
Я полагаю, что интернет, не интернет, это средство передачи, не надо путать с приемником и с передатчиком. То есть, если человеку есть что сказать, он может передать, естественно, и через интернет. Может также обратиться, допустим, через радио «Свобода». Чем она отличается от другого радио? Ну, более толковые люди, как я считаю, слушают.
Ну, хорошо. С чем тогда стоит обращаться к общественности? Что вы считаете крайней, критической ситуацией?
Вопрос, который человек считает важным, который касается как его, так и всех остальных, потому что люди принимают те вопросы, которые вызывают у них интерес взаимный. Если у них нет интереса, можно обращаться через любой способ, через интернет или что. Люди толком не ответят. И вежливости могут что-то сказать, но не воспримут это как свое.
Понятно. Спасибо большое. Это был Павел из Екатеринбурга. Он, в общем, придерживается мнения, если я правильно поняла, что было бы желание обратиться, а уж средства-то можно найти, не обязательно интернет. Людмила из Смоленска нам звонит. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, у меня, как это часто бывает, нестандартный ответ. Не владею совершенно ничем из новой техники связи, но просила поставить мою подпись через интернет приятеля великовозрастного. Он обещал и, видимо, сделал. А я сейчас осваиваю свою грамоту. Вот смс-ок уже 2-3 послала в адрес «Свободы». Это вот мой вклад в разные там наведения порядка. Вам всего хорошего. До свидания.
Спасибо большое. Ну, видим, многих наших слушателей несколько смущают технические особенности обращения со своими какими-то проблемами или со своей информацией в интернет. Но мне кажется, это дело времени. Вообще, на самом деле, все больше российского населения будут овладевать и какими-то техническими навыками, которые позволят им обращаться в интернет. Сегодня мы задаем вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. И посмотрю, что нам пишут на пейджер. Николай Борода из города Клинцы пишет, что в интернет за помощью не обращался, а вот, в принципе, у него есть повод для того, чтобы обратиться за помощью. Он пишет, что их, инвалидов первой группы по зрению, соседи с помощью городских властей пытаются выселить из квартиры. То есть, конечно, поводы для обращения есть, но вот не всегда, я еще раз повторюсь, наши слушатели, по крайней мере, могут это сделать, в состоянии это сделать. Интернет, как и телевидение и пресса, к сожалению, находится под контролем властей. Все сайты и блоги критикуют текущую нынешнюю власть, считаются экстремистскими и просто удаляются. Ну, вот это пишет Андрей из Одинцова. Напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, готовы ли вы в критической ситуации обратиться за помощью к интернет-сообществу. Поводом для этого стало то, что в России стала все более ярко проявляться тенденция использовать интернет как проводник информации для широкого общественного обсуждения, чего стоит только последний случай с разоблачениями милиционера Дымовского. Но к этому мы еще сегодня вернемся в нашей программе чуть позже.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и вновь в студии Валерия Шабаева. И так уж сложилось, такой повод нам дали сегодняшние газеты, что мы практически продолжим ту тему, которую обсуждали сегодня с нашими слушателями. Информация, опубликованная в интернете, очень часто выходит в широкое медиапространство и становится поводом для обсуждения во всех средствах массовой информации. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Вот сегодня стало известно, что вчера что почти в 40 произведениях признанных российских и мировых писателей органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили пропаганду наркотиков. И вот этот вот запретный список обнародовал в своем блоге Орский библиотекарь. Как его зовут, не говорится, но ник его ТС Орск. Сегодня на моей любимой работе администрация довела до сведения своих сотрудников список книг, запрещенных в библиотеках России госнаркоконтролем. Это книги, якобы пропагандирующие наркоманию. И в опалу, по его словам, попали роман Артура Переса Реверта «Королевы Юга», «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, «Пляж Алекса Гарланда», четыре романа Ирвина Уэлша и даже роман американского фантаста Филиппа Дика, чьи экранизации давно стали классикой научно-фантастического кино. Ну, вот новые известия по этому поводу обратились за разъяснениями начальник управления общественных связей госнаркоконтроля Николай Карташов опроверг информацию, что такие указания спускаются регионам из Москвы. Он говорит, что литература может изыматься только по решению суда. Для признания книги, необходимой к изъятию, требуется при этом много времени. Граждане пишут заявление для проверки книги или кино, затем создаются специальные комиссии, в которые входят лингвисты, психологи, другие специалисты. Они пишут свое заключение. На основании этого заключения суд выносит решение об изъятии. Ну и только так можно изымать книги. В связи с чем? Чиновник предположил, что вот это составление списков запретной литературы могло быть инициативой регионов. То есть вот инициатива с мест такая-то. Объясняется она, возможно, неуемным рвением. И, в принципе, даже удивился чиновник, зачем к нему обращаются за комментарием. Директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер напомнил, что вообще-то местные власти не могут по собственному решению признать что-то вредным. Есть список литературы, которая по решению судов была признана экстремистской и запрещена к публикации и распространению на территории России. Если на основании судебных решений книги признаются экстремистскими, тогда их можно изымать из библиотек. Замдиректора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина Ольга Синицына рассказала, что никогда не слышала и не получала списков запрещенной литературы. Не слышали о списке и в Российской государственной библиотеке. Вот руководитель Центра общественных связей РГБ Ирина Коваленко прокомментировала так, что до нас список не доходил, и, в принципе, мы не выдаем книги экстремистского списка, который обновляется 4 раза в год.
То есть список таки есть?
Таки список есть, следует из выступления представительницы Российской государственной библиотеки. Ну, а что же касается вот этого Орского списка, тут все непонятно. Если это просто не выдумка самого вот этого блогера, что, в общем-то, новые известия и не исключают.
Может быть, и не выдумка. В Свердловской области была история с попыткой запретить продажу и даже уничтожить тираж книг переводных, которые выпустил одно издательство. Эти книги были посвящены истории клубной культуры и, естественно, подразумевали и рассказ о том, как в клубах, в клубном движении по всему миру развивалось и то, что связано с приемом наркотиков. Но это были исторические книги, тем не менее, я прекрасно помню эту историю.
Значит, может быть, и этот прав.
Ну что ж, вот блогеры выносят информацию на суд общественности, а дальше уже общественности решать, где, сколько здесь правды, а сколько вымысла. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Я напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения его полномочиями губернатора. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга состоятся сегодня в Москве. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент. Официальные курсы валют. Доллар 28,73, евро 43, рубля 7 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что скажет и чего не скажет президент Медведев федеральному собранию.
Комментарии экспертов.
Доллар вдруг ослабел. На время или навсегда?
В блогах Свободы.
Почему для блогера Инны Кулешовой деревья дороже леса?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Одно из крупнейших нефтяных месторождений Ирака будет разрабатывать американско-британско-голландский консорциум. Россия и Китай этот конкурс проиграли. Десятка ведущих банков России снижает процентные ставки по рублевым вкладам. Таковы некоторые темы утреннего выпуска «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях 10 ведущих российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября снизилась до уровня 13,95%, сообщил Центральный банк. Этот средний уровень ставки стал минимальным за последние 4 месяца. Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке в октябре сократился на 52% к уровню октября прошлого года и составил 116 700 машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 10 месяцев в стране было продано 1 232,5 тысячи легковых автомобилей, на 51% меньше, чем в январе-октябре годом ранее. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» продает свои линии электропередачи сверхвысокого напряжения на территории страны датской энергетической сетевой компании «Теннет», принадлежащей правительству Дании. В результате сделки, объем которой составит примерно 1 миллиард евро, возникает первая в Европе крупная трансграничная сеть электропередачи. Сегодня, по данным Европейской комиссии, не более 10% всей производимой в странах ЕС электроэнергии и не более 5% всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя от конечного продавца к конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Отсутствие трансграничных сетей является главным препятствием для полной либерализации общеевропейского рынка электроэнергии. Ее цель, как заявил руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пейбалкс, создать ситуацию, при которой конечный потребитель, например, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию у выбранной им компании в Финляндии. Правительство Ирака, третьей страны в мире по запасам нефти, утвердило решение о передаче права разработки одного из крупнейших нефтяных месторождений «Западная Курна-1» международному консорциуму, образованному крупнейшей частной нефтяной компанией мира, американской ExxonMobil и британо-голландской Royal Dutch Shell. На месторождение «Западная Курна-1» претендовали также два других международных консорциума. Один был создан американской нефтяной компанией ConocoPhillips и российской «Лукойл». Главным участником второго консорциума была крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая – CNPC.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Неординарный поступок Алексея Дымовского, майора милиции из Новороссийска, оказался в центре внимания многих российских СМИ, причем как раз накануне Дня милиции. 6 ноября Дымовский выступил в интернете с видеообращением, в котором заявил о грубейших нарушениях закона в работе милиции Новороссийска и всего Краснодарского края. Вчера он уже на очной встрече с журналистами объявил, что намерен передать в Департамент общественной безопасности МВД за аудиозаписи, доказывающие свою правоту. Дымовский опроверг предположения о своих связях с неправительственными организациями, финансируемыми из-за рубежа, и выразил надежду на отклик со стороны премьер-министра Путина. Но пока же мятежный милиционер получил отклик лишь от своего непосредственного начальства. В воскресенье Дымовского уволили из органов с формулировкой «за клевету». Поступок майора Алексея Дымовского мой коллега Андрей Шары обсуждает с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Что-то изложено, системно изложено, да? Дымовским в системе, это все правда. Вся правоохранительная система, да и вся государственная система прогнила, поскольку у нас до сих пор с момента 91 года не сформирована идеология государственной службы. То есть, в принципе, она есть как бы интересом, служение интересам гражданина, служение интересам общества, служение интересам государству. Она является неправдой, не таковой. Да, реально, это служение интересам начальника, группе начальников, защита властных полномочий, это защита бюрократии и возможность счет лояльности получать коррупционную ренту. Милиция находится на первом плане во взаимодействии как силовики с гражданами, да, поэтому коррупция и хамство со стороны милиционеров, оно вызывает большую реакцию, большее понимание. Но я могу вам сказать с точностью, да, что это не самое коррумпированное ведомство. Основная коррупция у нас происходит в системе распределения бюджета. Основная коррупция у нас происходит в системе распределения природных ресурсов. Коррупция не меньше в спецслужбах. Самое главное, что эта проблема, она ясна всем. И все вот в блогах пишут, мы понимаем, что произошло. Вот это самое страшное, что люди понимают, но они не научились требовать у власти то, чтобы им было обеспечено выполнение услуги по безопасности со стороны государства.
Вот у вашего антикоррупционного комитета есть подтвержденные данные о том, что в милиции, например, можно получить звездочки за деньги?
Да, подтвержденные, когда доведено до суда. Такой информации достаточно, существование коррупционных центров, то есть люди являются неким центром, чем достаточно высоком уровне. Такой информации поступает достаточно. О том, что сажают людей можно за деньги, либо в рамках интересов рейдерского незаконного захвата, такой информации тоже масса. Как сажать можно сотрудников МВД, которые реально борются с коррупцией, другими силами других спецслужб. И вот в этой ситуации, естественно, человек, который живет еще плюс-минус чувством самосохранения, в отличие от майора Дымовского, он будет молчать, играть по правилам.
Вам понятно, почему майор Дымовский не играет по правилам?
Я думаю, здесь есть факт от того, что человеку просто надоело на все это смотреть. Наверное, определенную роль сыграли правозащитники. Вот именно в сознании, в формировании сознания майора Дымовского, за что тут же получили совершенно безобразный ответ по поводу участия спецслужб, финансирования и тому подобное. Я боялся двух вещей. Что власть делает только выводы и сменит министра, а не пытается изменить систему. И власть попытается обвинить Дымовского в некой истории. Да? А вообще людей, которые по определенным причинам говорят о таких вещах, еще надо ценить. Мы не будем вдаваться в подробности. Да? Была ли там какая-то интрига? Человек подставил себя. Он не знал, какая будет реакция. А то, что Дымовский сказал про систему целиком, и пошла такая реакция, да, вот это говорит о том, что премьер-министр должен готовить предложение по реформированию всей правоохранительной системы. Вот эти вот истории, плохой и хороший министр, не должно сводиться в наказание одного министра. Система. Вот это проблема, которая есть. Если убирать, то надо убирать всех, кто ответственен за 8 лет за ситуацию, связанную с коррупцией в России.
Поставили основную проблему, которая существует в государственной службе России, это выработка идеологии, собственно, государственного аппарата, государственного служащего. Это звучит здорово все. А вы понимаете конкретно, что это означает, как к этому идти?
Это экономические, социальное стимулирование государственной службы, контроль за эффективностью государственной службы, формирование общественного контроля. Бюрократия работает в своих интересах, а не в своих интересах гражданина. Вот если ее заставить, а заставить ее можно только по одному принципу. Мы вам не верим априори, поэтому мы вас будем контролировать, как это работает схема во всем мире, да? И поэтому мы на каждый ваш шаг будем создавать некие системы контроля.
Вы рискнете предположить, основываясь на своем опыте борца с коррупцией, чем закончится история майора Дымовского? Что с ним будет, например, через год?
Прогнозы не очень утешительны. К сожалению, скорее всего, про господина Дымовского могут забыть, либо он будет заниматься правозащитной деятельностью, какой угодно. Но система, понятно, самое главное. Все-таки у нас общество проснется, или оно так и будет продолжать обсуждать все на блогах, да, а вот будет молчать, формировать нужно всю систему. И не надо бояться говорить об этом. Вся система прогнила.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Интернет-обращение новороссийского милиционера Алексея Дымовского с разоблачением своих коллег заставило экспертов гадать, кто стоит за мятежным майором и кто после этой шумихи не устоит. Продолжается программа «Время свободы». И мы продолжаем представлять цикл к 20-летию падения коммунистических режимов и годовщинам демократических революций в странах Восточной Европы. Эта история из Польши. Там в 1989 году было создано первое некоммунистическое правительство в Восточной Европе во главе с Тадеушем Мазовецким. С ним беседует наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В декабре 1981 года правительство Ярузельского оглашает на территории всей страны военное положение. Вводится запрет всяких собраний, действия негосударственных организаций, комендантский час, телефоны отключены, тысячи оппозиционеров интернированы. В воспоминаниях ветеранов солидарности нередко звучат слова о том, что тогда многие потеряли надежду на какие-либо перемены, на то, что грубой силе государственного аппарата можно противостоять. Господин Мазовецкий, а что вы чувствовали тогда в заключении? Когда меня интернировали, то, конечно, мало было в этом приятного. Они прервали работу быстро и успешно развивающегося профсоюза, целого движения. Однако я, как, кстати, и целое множество других людей в Польше, были уверены, что солидарность выйдет из подполья. Почему? Потому что вечно руководить народом при помощи дубинок, преследований и тюрем нельзя. Власть должна была попытаться наладить с «Солидарностью» какой-то диалог, если хотела заслужить хоть какое-то признание среди поляков. А тем более, что, несмотря на военное положение, «Солидарность» оставалась значительной силой и, пускай подпольно, полуподпольно, но продолжала действовать.
«Солидарность» не перестала истинять.
Военное положение не продержалось долго, а мощные акции протеста, забастовки во второй половине 80-х годов привели к тому, что лидеры Польской Народной Республики были вынуждены пойти на переговоры с оппозицией, увенчанием которых в 1989 году стал легендарный «Круглый стол». С одной стороны, лидеры Польской Объединенной Рабочей Партии, с другой — «Солидарность». «Круглый стол» — это компромиссы. Например, мы помним обращенную к коммунистам крылатую уже фразу Адама Михника: «Ваш президент — наш премьер». Многие, однако, до сих пор считают, что «Круглый стол» был чуть ли не сговором, предательством, что на коммунистов можно было нажать значительно сильнее. Как вы смотрите на это через 20 лет?
Я уважаю, что «Круглый стол» был великим осуждением.
Я считаю, что «Круглый стол» был огромным достижением. Всегда найдется кто-то, кто скажет, например, вам: «А вот интервью это можно было бы сделать лучше». И всегда трудно как-то на это ответить. Конечно, стороны, которые оказались за «Круглым столом», каждая из них имела совсем другие цели. Правительственная сторона рассчитывала, что сможет поглотить «Солидарность», сделать ее частью системы. А мы хотели прежде всего добиться возможности легальной деятельности для многомиллионного независимого профсоюза, каким была «Солидарность», ну и гражданской свобод. Ведь никто тогда бы не мог предположить, как все будет развиваться. Выборы, первые частично свободные выборы, изменили кардинально ситуацию. Мы получили возможность создать правительство, которое я и возглавил. Так что мы достигли основной цели — провести перемены без насилия. Перегибы могли бы привести к ответу властей, к кровопролитию, а тогда уж наверняка демократические перемены не только в Польше, но и во всей Европе застопорились бы.
Этот процесс не только в Польше, но и в иных краях как бы захамывания.
Переговоры оппозиции и властей в Польше во времена, когда еще существовал Советский Союз, не могли не притягивать пристального внимания со стороны Москвы. Ведь это был прецедент, который мог вызвать и, в конце концов, вызвал цепную реакцию. Вы наверняка тоже думали о том, как отреагирует на ваше правительство Кремль.
Мне залежало на этом особе.
Для меня было важно, чтобы Горбачев понял, что теперь мы в Польше, на своей земле, будем сами решать, какую внешнюю и внутреннюю политику нам проводить. Конечно, опасения были. Но я хотел, чтобы он знал, что ведь союзником и партнером может быть также и не коммунистический премьер, не коммунистическое правительство Польши. Но условие, как я и сказал, было одно. Все вопросы, которые нас касаются, решаем мы, а не они. Вашему правительству удалось многое сделать, но были наверняка и серьезные ошибки. Тем более, что у вас не было возможности воспользоваться чьим-либо опытом, поскольку вы были пионерами в этом деле. С чем кабинет Тадеуша Мазовецкого не справился?
Проблема, которая для меня совсем...
То, что меня всегда волновало и что я считаю чрезвычайно важным, так это новые проблемы, с которыми столкнулось польское общество после начала трансформации. Здесь на первое место я ставлю безработицу. Это очень серьезная проблема, которая ранее не была привычной для людей в таких масштабах. А как было решить эту проблему? Только создавая новые рабочие места. А как их создать? Построить современное предприятие, ведь мы получили в наследство престарелую неэффективную промышленность. Современное предприятие значит инвестиции, а вкладывать деньги в нереформированную экономику, которой руководят указками бюрократы, желающих много не было. Поэтому трансформация была неизбежна, а вслед за ней безработица. За этим следует особенно следить, чтобы был баланс между свободным рынком и социальным фактором. Сказал Тадеуш Мазовецкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие проблемы в милицейском сообществе поднимает череда конфликтных ситуаций последнего времени? Об этом беседа с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.